Я хочу сегодня говорить о проблеме недовольства. И проповедь я сегодня назвал «Секрет довольного сердца». Главным текстом сегодня я хочу предложить для вас книгу Притчи, 15 главу. Мы прочитаем несколько стихов. Это один из текстов, которые давно уже, я бы сказал бы так, держат меня, не пускают. Вот, но я сегодня хотел ваше внимание обратить не только на этот текст, а на проблему, которую он затрагивает. Я думаю, что не только благодаря этому тексту, контекст нашей жизни, церкви, буквально недавние наши события, конференция, проповеди, которые звучат у нас, я не знаю, как вы, но они побуждают меня думать об этой теме больше, чем обычно. Вот эти последние несколько дней, может быть, даже неделя целая или полторы, в моем сердце Бог подчеркивает эту истину, способность быть довольным. Помните последние проповеди, которые мы слышим в воскресенье на первое послание Петра, затем проповедь о благодарном сердце. Это то, что, я думаю, затрагивало наши струны, струны нашей души, нашей жизни. Я думаю, что причиной этому были не только проповеди, но и сама конференция. Кто из вас был, слышал, конференция затронула темы, которые очень важны для нашего бытия, как здесь на земле, так и в будущем. Эта конференция, наверное, помогла нам увидеть, или Бог помог нам через конференцию увидеть ужас ада, от которого Бог избавил нас. И, наверное, я не ошибусь, если опять повторю слова Спержена, что мы в этой конференции увидели, вот его слова, что все, что больше ада, все, что лучше ада, есть благодать. И, наверное, когда мы слышали об аде, и затем слышали о небе, которое Бог открыл и приготовил для нас, наши сердца наполнялись благодарностью. Благодарностью, которая превосходит все другие благодарности, двойной благодарностью, глубокой благодарностью нашего сердца. Наверное, если мы говорим о недовольстве, проблема недовольства окружает нас везде, повсюду, в каждом человеке, включая нас самих. Никто из нас здесь сидящих, из нас смертных, не может сегодня похвалиться, что мы всегда всем довольны. Каждый из нас переживал эти приступы недовольства или вот эти моменты, мгновения, которые иногда переходили в минуты, затем иногда, может быть, даже в дни. И мы где-то его прятали, это недовольство внутри, были на собрании, слышали. А у нас внутри, в каждого есть предрасположенность и способность, греховная способность быть недовольными. Это проблема, друзья. Мы часто свыкаемся с ней, мы на нее мало реагируем, как нужно, но это проблема. Мы живем среди недовольных людей. Если вы замечаете, то и в этой стране, где намного больше всего есть, чем там, откуда мы приехали, мы все равно встречаем недовольных людей. Мы встречаем людей, которые поражены просто недовольством. Это даже, можно сказать, растущая проблема. Послание Тимофею 3:2, наверное, вы помните, когда апостол Павел перечисляет признаки последнего времени, он говорит о характере людей, и в один момент он, говоря о том, что они будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, он говорит слово «неблагодарны». «Неблагодарны» – это выражение внутреннего недовольства, неудовлетворенности тем, через что проходит человек, или что он имеет, или чем, или что он не имеет. Мы сами часто недовольны, что выражается в нашем ропоте, раздражении, в таких поверхностных, может быть, жалобах на судьбу, на людей, на обстоятельства. Если мы внимательно посмотрим, каждый человек рождается недовольным. Конечно же, психологи говорят, что это дети коммуницируют, скажем, свои нужды и так далее, но если вы посмотрите на них повнимательнее, то сколько они требуют, когда они требуют, как много они требуют, больше похоже, их крик больше не говорит о коммуникации, а говорит больше о том, что они недовольны тем, что они не имеют сейчас, или тем, что вы где-то замедлили на 30 секунд, то, что, чтобы дать им необходимое. Человек рождается недовольным, и Мы, к сожалению, часто видим людей, которые даже умирают недовольными, а некоторые умирают от недовольства. Я думаю, что если вы посмотрите внимательно на людей вокруг, люди, которые не знают Господа, они умирают действительно недовольными, с угрызениями совести, с неразрешенным недовольством внутри, неудовлетворенной душой. Об этом даже Библия говорит. Библия предупреждает людей, что вы умрете недовольными, крайне недовольными людьми, если вы не будете искать мудрости. Притчи 5 глава 11-13 мы читаем: «И ты будешь стонать после, когда плоть твоя и тело твое будут истощены, и скажешь: зачем я ненавидел наставление, и сердце мое пренебрегало обличением». Это 5 глава притчи. Там очень много сказано о том, как человек искал удовлетворение в вещах, которые не дают довольного сердца, и затем он умирает в своем недовольстве. Рассказывают за Вольтера, знаменитого французского атеиста, что, умирая, он говорил своему доктору, что готов отдать половину всего, что он имеет, если бы тот мог продолжить ему жизнь на полгода. Со всеми своими знаниями, со всеми своими высказами, достижениями интеллектуальными этот человек умирал недовольным. Английский скептик Томас Хоббс: «Если бы я владел всем миром, он говорит, я бы отдал его за еще один день жизни». Я не знаю, насколько вы помните, когда умирал Стив Джобс, известный Стив Джобс. Умирая, он повторял: «Вау, вау, вау». И вся его жизнь, если верить, вся его жизнь, она была пропитана самодовольством, но недовольством. И он умирал. И очень возможно, если он не принял Господа, то эти «вау», предсмертные «вау», это были удивлением, разочарованием, что вся жизнь теперь, несмотря на миллионы приобретенные и славу, она заслуживает только вечного сожаления. Но проблема, если говорить о недовольстве, проблема недовольства, она не так нова. Если мы просмотрим суть и происхождение недовольства, то мы удивимся одному очень важному и ужасному наблюдению. Недовольство старше нашей Вселенной. Самое первое недовольство проявилось в сердце дьявола. Подумайте, друзья, недовольство, которым мы иногда наполнены, оно своими корнями не просто-напросто сидит в нашей самолюбивой природе, оно продиктовано тем, кто является врагом Богу. Мы можем говорить о недовольстве очень много, оно имеет много разных окрасок и так далее. Но подумайте еще раз об одной очень важной вещи. Первый недовольный был тот, кто хотел стать на месте Бога. Он не был доволен тем положением, которое Бог дал ему, которое Бог определил ему. Хотя он имел, наверное, самое высокое среди всех ангелов. И когда он был недоволен тем, что он имел, претендуя на большее, что ему не принадлежало, он выразил свое недовольство. И как только это появилось, он сразу был низвергнут с неба. Я думаю, что подобные вещи нам нужно всегда определять, откуда они происходят. Все, что в нашей жизни мы испытываем в нашем сердце, нам нужно прийти к истокам, к логическому пределу, где оно, откуда взялось оно. И если мы будем внимательно смотреть на любое недовольство, то в сути своей оно имеет там, в дьявольском сердце, любое недовольство. Я не знаю, как вы, но это истина, этот фактор, он достаточно отрезвляющий для меня. Поэтому мы должны по-другому сегодня посмотреть на эту проблему или более серьезно и посмотреть, каким образом мы сегодня можем быть изменяющимися людьми. Как мы можем перестать быть недовольными? У нас много разных причин быть недовольными. Я сейчас говорю, друзья, о деструктивном недовольстве. Я знаю, что каждый из нас должен испытывать, поскольку мы в теле, мы очень ограничены и несовершенны, мы должны всегда испытывать конструктивную неудовлетворенность. то, что мы сделали для Господа, для людей, что мы делали в служении Ему, должно быть всегда сделано лучше. И там должен быть фактор конструктивной неудовлетворенности. Я сейчас говорю о ропоте, о недовольном сердце, которое в глубине имеет свои корни, которое выражается вот в каком-то ропоте или недовольстве, выраженном в нашими словами. Если вы подумаете еще об одном, где вы думаете, в вечности будут недовольные люди? В аду. Люди будут, ад будет наполнен людьми, которые недовольны. Это, в принципе, их судьба. На небе не будет ни одного недовольного. Это тоже достаточно отрезвляющая истина. Нам нужно понимать о том, что в сути своей мы учимся жить небесными принципами, если мы дети Божьи, и учиться быть довольными. Мы только что читали в начале текст, который показывает нам один из библейских примеров. Апостол Павел говорит: «Я научился». И помните, очень точно было сказано, как в английском переводе написано: «I've learned the secret of being satisfied». Я научился этому секрету быть человеком довольным. Мы видим жизнь апостола Павла. Возьмите жизнь Христа. Наверное, вы не раз это отмечали. Он всегда был доволен. Это не выражалось в каких-то поверхностных улыбках, но это был действительно пример довольного человека. Он всегда был удовлетворен тем, что происходит, независимо на то, какой страшной или ужасной ни была ситуация, или какой бы она хорошей ни казалась. Он был удовлетворен. Его внутреннее довольство не зависело от внешних фактов. Мы видим других людей, таких как Давид. Помните Давид? Давид был человеком, который действительно тоже учился и умел быть довольным. Даже тогда, когда не совсем было причин много для него быть довольным. Псалом 15, 10, 11 мы читаем. Смотрите, он говорит: «Ты не оставишь души моей в аде». Это пророческий псалом, он говорит о Мессии, но Давид в данном случае говорит в первую очередь о себе. Он говорит: «Ты, Господи, не оставишь души моей в аде», то есть в преисподней, «и не дашь святому Твоему увидеть тление. Ты укажешь мне путь жизни, полнота радостей пред лицом Твоим». Давид находился в долине смертной тени, ему отовсюду угрожала опасность. И в этой, среди этой опасности или среди этих опасностей, среди разных тревог, он мог на самом деле быть довольным. Это искусство, друзья, искусство христианской жизни – быть довольным. Оно замечается у Павла, как я уже говорил, но я хотел бы еще несколько текстов прочитать. 2 Коринфянам 5:6. Смотрите, он говорит: «Итак, мы всегда благодушествуем». Вот это слово «благодушествуем», оно тоже указывает на состояние души, состояние сердца апостола Павла, которое было наполнено удовлетворенностью в Боге. 2 Коринфянам 12, 10. Он говорит: «Поэтому я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа». Обратите внимание еще раз, в какой ситуации он благодушествует. Он доволен. Нет, он не говорит, что он доволен той ситуацией самой, но несмотря на эти ситуации, он остается быть довольным человеком. Тот текст, который мы читали в начале, Филиппийцам 4:11, говорю, это не потому, что я нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть. Что я хочу на самом деле здесь показать, друзья? Проблема недовольства не маленькая. Своими корнями она уходит в дьявольское недовольное сердце. И нам такого состояния нужно крайне остерегаться, не только потому, что оно делает нашу жизнь несчастной и жизнь людей вокруг нас. Его нужно остерегаться еще и потому, что оно является отображением сердца вот этого недовольного существа, врага Бога, его детей. И оно приносит огорчение Богу. Оно приносит огорчение нашему Небесному Отцу, который всегда суверенен, всегда благ, всегда добр, всегда точен, всегда очень милостив во всех своих ситуациях. Он никогда не ошибается. Наш текст, который я хочу предложить для вас, он как раз затрагивает тоже эту идею, идею недовольства. Я хотел бы, чтобы вы увидели не только эти тексты вместе, но чтобы вы увидели, что все они корнями уходят туда, в упование на Бога. Корнями эти тексты, они имеют общее. Мы очень часто слышим и понимаем, что когда читаем притчи, мы видим, что это как, знаете, красивые бриллианты, они рассыпанные в каждой в своей мере, расставлены Богом. В то же самое время мы можем увидеть этот текст, он связывается одной очень важной темой, это тема довольного сердца. Давайте мы прочитаем этот текст и вместе посмотрим на составимое довольного сердца, которое мы находим в этом тексте. 13 стих и ниже. «Веселое сердце делает лицо веселым, а при сердечной скорби дух унывает. Сердце разумного ищет знания, уста же глупых питаются глупостью. Все дни несчастного печальны, а у кого сердце весело, у того всегда пир. Лучше немногое при страхе Господнем, нежели большое сокровище и при нем тревога. Лучше блюдо зелени и при нем любовь, нежели откормленный бык и при нем ненависть. Вспыльчивый человек возбуждает раздор, а терпеливый утешает расприю. Путь ленивого, как терновый плетень, а путь праведных – гладкий». Что нам нужно увидеть, друзья? Эти тексты, как я уже говорил, они связаны между собой этой одной темой. Если мы даже посмотрим на некоторые слова, они повторяются в одном стихе и во втором. Или повторяются через один стих, что говорит о том, что когда люди писали или составляли книгу притчи, они составили таким образом, чтобы и здесь, в этой части, оно отображало одну идею. Многие богословы или те люди, которые изучают особенно книгу притчи, они тоже утверждают, что с 13 по 19 это один текст, он продолжает одну и ту же идею. 15 стих в этом тексте, прочитайте его еще раз, он является главным стихом. Я хотел бы сделать вместе с вами самое явное наблюдение, которое видно в этом тексте. 15 стих, посмотрите. «Все дни несчастного печальны, а у кого сердце весело, у того всегда пир». Посмотрите, этот текст говорит нам вот о чем, что есть несчастные люди и есть те люди, у которых веселое сердце. Это очень важно увидеть нам, что две категории очень ясно показаны нам здесь. Есть люди несчастные и есть люди довольные. Несчастные, смотрите, несколько здесь вещей. Все дни несчастного печальные. Обратите внимание, что печальным человек не становится. Но поскольку внутри по качеству он несчастен, тогда все дни, какие бы они ни были, хорошие или плохие, для него несчастны. Вы видите это в тексте? Все дни человека несчастного, то есть по качеству этот человек внутри, он сам несчастлив, поскольку он несчастлив или внутри он беспорядочен, поэтому все, что происходит в его жизни, он не видит правильно. Он не находит счастья ни в чем, будь это погожие дни или негожие дни. Будь это солнечные дни или облачные. Обратите еще раз внимание, это очень важно увидеть нам, что по качеству человек несчастен внутри, и поскольку внутри он таков, все снаружи, каким бы оно ни было, добрым или плохим, для него это несчастье. С каждым днем и это несчастье у него растет, потому что внутри он не имеет правильного механизма, который помог бы ему смотреть на все несчастья и счастья правильно. Это первое. Второе, мы читаем противоположная категория. А у кого сердце весело, у того всегда пир. Очень важное слово здесь – весело. Весело – это то же самое слово, которое в бытии мы встречаем, когда Бог говорит «И увидел Бог, что хорошо». все то, что Он сотворил. Слово «хорошо» и «весело» – это одно и то же слово здесь. Оно просто переведено здесь. «Cheerful heart» написано в английском переводе, что не совсем тоже говорит о реальности или о значении этого слова. Слово «tov», что означает «хороший» или «тот, который соответствует предназначению», «тот, который сотворен Богом». Это для нас тоже важно, важно увидеть. Что здесь говорит автор? «Все дни несчастного сердцем, что бы это ни было, все дни печальны». А у кого сердце весело, то есть у кого сердце упорядочено, у кого сердце соответствует задуманному Божьему плану, у того всегда пир. И обратите внимание опять, радость или довольное сердце этого человека не зависит от того, насколько несчастны его дни. Радость или довольное сердце этого человека зависит от того, что Бог его сделал внутри другим. Это очень интересно и важно нам заметить подобные вещи. В русском языке где-то, может быть, теряются эти грани, но при внимательном, просто внимательном взгляде на этот текст мы видим красоту, которая заложена в нем. Красоту довольного сердца. Это главный стих. И здесь, в этом главном стихе, автор показывает нам не только красоту, он окружил этот стих другими стихами или истинами, которые помогают нам увидеть, в чем же заключается секрет этого довольного или веселого сердца. В чем секрет радостного сердца? В чем секрет вот этого cheerful attitude? Несмотря на то, какие могут быть дни, у этого человека всегда пир. У него всегда праздник. Будь дождь, будь это тревога, будь это опасность, будь это трудность какая-то, у этого человека пир, потому что у него в сердце праздник. Так, искусство быть довольным зависит от нескольких очень важных факторов. Пять составимых довольного сердца. Мы сейчас будем смотреть вместе с вами на 14 стих, на 16, 17, 18, 19. Эти стихи, они говорят нам о том, от чего зависит довольное сердце. Но я хотел бы, друзья, чтобы вы сразу могли увидеть здесь не только позитивно, от чего зависит ваше сердце, но я хочу вам сказать, если одного чего-то этого нет, вы будете недовольны. Или возьмем с другой стороны, если вы вдруг обнаруживаете, что вы недовольны чем-то, что-то из этих пяти вышло из строя. Вы понимаете, насколько это важно? Опять, мы берем только этот текст. Этот текст дает нам вот эти принципы или эти составимые. Другие все тексты, они говорят, может быть, о подобных вещах, но по-другому. Этот текст говорит нам о первом, в первую очередь. Объективная истина. Объективная истина, которая дает истинное знание. Посмотрите 14 стих. Притчи, 15 глава, 14 стих, там написано: «Сердце разумного ищет знание, уста же глупых питаются глупостью». Посмотрите еще раз внимательно на этот текст, и вы помните 15 стих. 15-15 – это главный текст, который говорит о веселом или довольном сердце. Довольное сердце зависит от первого, от объективной истины, которая существует вне этого сердца, которое оно само по себе не имеет, но должно стремиться к пониманию. Смотрите, что здесь написано. Сердце разумно. Вот каким образом связаны эти два стиха. Там есть сердце, и здесь есть сердце. Сердце разумного или рассудительного человека. Insightful в одном из переводов написано. Сердце рассудительного ищет знания. Если вы читаете книгу притчи, слово «знание» не относится просто-напросто к интеллектуальному количеству информации, которую вы имеете. Знание в данном случае относится к Божьей мудрости, то есть к Божьему способу жизни, к Божьей мудрости, которая превосходит земную человеческую мудрость. В данном случае, смотрите, что он говорит, сердце разумного, или для того, чтобы быть довольным, нужно иметь сердце рассудительное, сердце, которое не просто высчитывает ходы, как правильно где-то, может быть, добиться своего. Но сердце, которое ищет знания. Если бы я переводил этот текст, я бы поставил бы там знания с большой буквы. Это знание, которое дает Господь. Это знание, это мудрость, которую прожил Христос на этой земле. Сердце разумного ищет знания. Посмотрите, это первое. Человек довольный, он на самом деле, он не удовлетворяется своим пониманием ситуации. Он ищет, чтобы понимать ситуацию по-божьей. Он понимает, что в самом себе у него нет истинных критериев, и он ищет постоянно Божью истину для того, чтобы измерять свою жизнь. Он не меряет свою жизнь с собой. Посмотрите, противоположная сторона. Мы можем здесь опять привести тот же самый термин. Недовольные люди – это глупые люди. Глупые питаются своей собственной глупостью. Смотрите, там написано «уста же глупых питаются глупостью». Речь идет о том, что этот человек сам себе говорит и сам себя слышит. И все, что он слышит, это только себя. В мире так говорят. «Listen to your heart». Listen to yourself. Библия говорит, не слушай себя, не верь себе. А глупый питается своей глупостью. Почему? Потому что он не хочет иметь Божью истину. Говоря об истине, нам нужно немножко остановиться. Почему знание и истина – это одно и то же? Знание исходит от Бога, и Бог всегда дает нам истину. Таким образом, истина или это знание является Божьим откровением реальности. Истина, если дать определение истины, наверное, самое лучшее, которое когда-либо я слышал, истина, она является окном в реальность. Или истина – это выражение той реальности, которая окружает нас. Если мы слышим Божью истину, у нас есть возможность соприкоснуться с реальностью, которая окружает нас, и быть реалистами. Истина нам необходима. По причине своей лживости человек быстрее верит в самую отъявленную ложь. Иногда это поразительно, как мы любим ложь. Сердце человека лживо. И лживость очень легко прилепляется к нам. Быстрее люди сегодня всякую несуразицу верят. Даже в своего собственного произведения несуразицу. Они готовы в это быстрее верить, в свои чувства и в свои какие-то ощущения, чем в истину, которая не в них, а в Божьем Слове. Истина – это выражение объективной божественной реальности. И когда мы слышим истину, мы соприкасаемся с этой реальностью и имеем возможность жить в реальности. Истина Божьего Слова, в первую очередь, почему необходима нам, друзья? Истина Божьего Слова, в первую очередь, что она делает? Она вскрывает в нас самих. Еще раз посмотрите на эту фразу. Я сейчас закончу первую сначала. Она вскрывает в нас самих лживость, которую мы часто даже сами не видим, но по причине этой лживости остаемся быть недовольными. Любое недовольство, друзья, это проявление лживости. И нам необходима истина, в первую очередь, для того, чтобы вскрыть в нас ту лживость, которая прижилась в нас и мешает нам быть довольными. Это очень важно, чтобы мы увидели, друзья. Истина Божьего Слова, в первую очередь, она вскрывает наше истинное состояние, и только тогда она может стать бальзамом для сокрушенной души. Только после разрушенного ложного имиджа, ложного спокойствия, ложного счастья, ложной праведности, ложного удовлетворения истина приносит настоящее. Я хочу привести вам еще один текст. Мой любимый текст, который мы находим в притче 14.10. Он станет вашим любимым тоже. Послушайте его. Здесь написано «Сердце знает горе души своей, и в радость его не вмешается другой». Мы очень поверхностно обычно читаем этот текст, друзья. Но если Библия говорит о каком-то горе, то это горе, которое больше всего причиняет горе. И в данном случае здесь написано о горе, которое сердце знает. Сердце знает настоящее горе души своей. И только тогда, когда сердце узнает настоящее горе своей души, своего состояния, только тогда оно способно иметь настоящее довольное сердце. Вот почему он здесь говорит, сердце знает горе души своей, и в радость его не вмешается другой. Когда-то Мартин Ллойд-Джонс в своей книге «Духовная депрессия» сказал очень интересную деталь, которую я хочу вам сейчас процитировать. Он говорит, люди часто несчастны потому, что они никогда не были несчастны по-настоящему. Подумайте еще раз. Люди несчастны потому, что они никогда не были несчастны по-настоящему. То есть они никогда не узнали горе своей души. И горе нашей души, друзья, в лживости, в лже, которая сидит там глубоко, пропитала нас и не дает нам жить свободной жизнью, жизнью, в которой выражается довольное сердце. Когда сердце знает свое настоящее горе, только тогда оно может пережить настоящую радость, которую никто не может у него забрать. Я хотел бы, друзья, еще раз об этом сказать для вас, цитируя, наверное, одного из наших любимых проповедников и теологов 18-го столетия. Это Джонатан Эдвардс. Он однажды писал о своем горе, которое он переживал. «В ту пору у меня было такое глубокое и острое ощущение собственной греховности, какого не было даже до обращения. Мне часто казалось, что если бы Бог дал оценку моему нечестию, то я оказался бы самым последним грешником из всех людей, когда-либо живших на земле, и был бы обречен на вечное пребывание в аду. Моя греховность казалась мне абсолютно безграничной. Она напоминала непрекращающийся поток или возвышающийся над головой гору. Я не могу найти выражение более подходящего, чем это. Беспредел, помноженный на беспредел. Когда я заглядываю в мое сердце и вижу там грех, он кажется мне бездной, причем более глубокой, чем бездна ада». Это мог говорить, друзья, только тот человек, который дал возможность истине Слова Божьего обличать его, вскрывать его лживость. Это возможно только людям, которые больше и больше соприкасаются с истиной, не просто на интеллектуальном уровне. Они понимают, что в каждом стихе Писания, в каждой истине есть возможность для меня вскрыть очередную порцию лживости. Это настолько важно нам увидеть, друзья. Еще раз посмотрите в наш текст. 13 стих говорит, «Веселое сердце делает лицо веселым». Лицо наше, оно показывает внутренность нашего сердца. И он говорит, не начните улыбаться. Он говорит, проблема в нашем сердце. Веселое сердце, радостное сердце, оно делает лицо веселым. А при сердечной скорби или afflicted heart, это придавленное сердце, а при сердечной скорби, он говорит, дух унывает. Он придавлен, задавлен. Он не может жить. Он как асфальтом покрытый росток или семя, где есть жизнь. И вот поэтому 14 стих, он является ответом на эту проблему. Сердце разумного ищет знания, уста же глупых питаются глупостью. Друзья, мы или тот, или другой. В 14 стихе показано каждый из нас. Мы находимся или в той категории, или в другой. Кстати, и каждая ситуация в нашей жизни, она является как раз отображением, мы или в первой части, или во второй, в 14 стихе. Истина приходит в наше сердце, и она озаряет его. И первое, что мы видим, друзья, это наша лживость. Первое, что мы на самом деле начинаем понимать, это то, что наше сердце очень лживо. Посмотрите притчи 15:30 в этой же главе. «Светлый взгляд радует сердце, добрая весть уточняет кости». Еще раз внимательно посмотрите на первых два слова. «Светлый взгляд». Мы обычно думаем, что это светлый взгляд другого человека. Может быть. Но если вы внимательно посмотрите, светлый взгляд – это не просто ваше выражение лица. Светлый взгляд, если вы внимательно изучаете эти два слова, речь идет о свете, которым наполнены глаза человека. Свет очей, там написано, свет очей радует сердце. Это то же самое, о чем он только что говорил раньше. Тот же автор говорит, светлый взгляд – это то есть способность видеть смысл в трудностях, способность видеть смысл в опасностях, способность видеть смысл в страданиях. Свет очей. Свет очей радует сердце. Нас не радуют страдания, нас не радуют никогда трудности, но когда мы начинаем смысл видеть в них, тогда наше сердце на самом деле уточняется. Смотрите, добрая весть уточняет кости. И если вы помните, то притчи – это поэтическая книга, и в каждом тексте мы находим как минимум две очень важных строфы, которые или добавляют одна другую, или показывают контраст. И в данном случае они помогают нам увидеть светлый взгляд и добрая весть. Это, в принципе, одно и то же. Или они имеют там очень много общего. Светлый взгляд, то есть свет для наших очей, дает нам добрая весть, дает нам истину. Как мы можем иметь светлый взгляд на жизнь? Посмотрите, притчи 15.31. Ухо, внимательное к учению жизни, пребывает между мудрыми. Этот стих нам отвечает на проблему, как нам иметь светлый взгляд, где взять добрую весть. Он показывает нам в 31 стихе внимательное ухо. Это внимательное сердце. Вы видите, откуда происходит проблема недовольства? Когда мы невнимательны к истине, когда мы не внимаем учению жизни, чтобы жить им. И вот оттуда происходит всякое недовольство. Почему я говорю, что объективная истина, друзья, или в данном случае 15 стих или 14, сердце разумного ищет знания. Это знание не в нем, он ищет знания Божьего. И когда он слышит истину, бежит ложь, убегает тьма, и приходит смысл Божий в любой ситуации, в которой не находился бы человек. То есть я не могу себя заставить быть довольным. Мне нужна объективная истина, чтобы стать довольным. Без истины я никогда не смогу быть довольным. Или, опять с той же самой практической стороны, если вы находите себя недовольным, где-то выпала истина из вашего сознания, а может быть, никогда не пришла. Для того, чтобы стать довольным, нам нужно внимательное ухо. 15.32 мы читаем, «Отвергающий наставление не радеет о своей душе, а кто внимает обличению, тот...» 32 стих, да? «А тот приобретает разум. Кто внимает обличению, тот принимает знание». So beautiful. Я бы хотел бы вот говорить, стоять вам и говорить об этом. Просто насколько это важно, друзья. Смотрите, веселое сердце или радостное сердце, сердце довольное, это не просто продукт наших интеллектуальных каких-то там ходов, нашей логики. Довольное сердце – это продукт объективной истины, которая пришла в наш разум, изгнала ложь и дала нам основание для того, чтобы, видя смысл в самых разных трудностях нашей жизни, быть довольными. Вот почему мы читаем: «Все дни несчастного печальны, а у кого сердце весело, у кого сердце создано по Богу, по Его праведности, у того всегда будет пир». Притчи 28-26, то же самое написано: «Кто надеется на себя, тот глуп, а кто ходит в мудрости, тот будет цел». Тот будет целостным, тот будет довольным, тот будет сделанным, совершенным. Смотрите, противопоставление здесь вот этих двух опять важных здесь фраз. Кто надеется на себя, то есть на свою логику, на свои мысли, кто надеется на свои идеи, на свои чувства, на свои ощущения, тот глуп. А кто ходит в мудрости... Тот, кто ищет мудрости. Мудрость находится вне нас. Вот почему она объективная. Вот почему она универсальная. Потому что она божественная. И она открывает нам жизнь, которую Бог дает. Такое сердце, такая жизнь, друзья, возможно только для верующих людей, которые обновляют свой разум истиной и живут этой истиной. Избегайте, друзья, измерять свою жизнь собой, своими критериями, своим опытом, своими чувствами. Отказывайтесь сознательно от лживых, субъективных представлений. Заменяйте свою лживость истиной. Говорите себе истину. И, наверное, самое главное, вы сможете победить дух недовольства только тогда, когда будете жить истинное слово, искать истинное значение вещей и поступать поистине. Это своего рода как компас. Истина – это компас, да? Если вы знаете, что такое компас, вы смотрите на компас, если бы вот сейчас сделать такой простой такой может быть, опыт или эксперимент. Вот если сейчас всем закрыть вам глаза, и я спросил у вас, покажите мне, где находится север. Вот вы подняли бы руку и показали бы, где север. И мы нашли бы сегодня в разные стороны руки. Да? Согласны, да? Если бы мы сейчас бы подняли бы руку, и один показал бы север туда, другой показал бы север сюда, пока он прошел все коридоры, север оказался там. Пока он сказал проповедь или еще что, поиграл здесь, то у него север вообще с другой стороны получился. Смотрите, когда у нас компас, мы взяли компас, и по компасу мы можем все показать в одну точку. То же самое с истиной. У каждого из нас есть субъективное понимание вещей, но когда мы живем по компасу, у нас есть возможность быть довольным. Я могу думать, что я иду правильно, но когда я посмотрел на компас, как бы я еще далеко ни был от цели, меня будет удовлетворять то, что я иду за компасом. Не так ли? То же самое с Писанием, с истиной Слова Божия. Истина – это компас. Если у меня есть истина в данной ситуации, независимо от того, имею я сейчас результат или нет, имею я благословение этой истины или нет еще как результат. Но если я иду согласно истине, независимо от того, какая ситуация, я могу быть довольным. Объективная истина – это первое составимое, поэтому я хотел здесь больше всего побыть с вами. И 14 стих как раз об этом говорит. Сердце разумного или сердце веселого человека, сердце человека, который рассуждает, сердце довольного человека ищет знания. Оно ищет знания. Вот поэтому сердце его веселое, у него всегда будет пир. Его сердце всегда будет довольным. Это первое. Запомните, это очень просто. Объективная истина является первым составимым довольного сердца. Второе. Когда мы внимательно смотрим на следующий стих после 15-го. 15-й наш главный, центральный стих, который поднимает проблему недовольного сердца и показывает нам важность довольного сердца. Тут же в 16-м стихе мы читаем следующее. «Лучше немногое при страхе Господнем, нежели большое сокровище и при нем тревога». Главной идеей или ответом на 15 стих, в 16 стихе мы находим страх Божий. Это и есть составимое довольного сердца. Страх Божий. Обратите внимание, сначала была истина. Без истины невозможно иметь страх Божий. Без истины человек живет во лжи, он будет бояться всего, что угодно. Самого себя будет бояться. Но когда в нем, в его сердце начинает прорастать истина и проникать в его жизнь, тогда он способен бояться Бога. Страх Божий на самом деле здесь является главной идеей 16 стиха. Он говорит, лучше страх Божий и при нем небольшое блюдо зелени, чем заколотый бык и при нем отсутствие страха Божьего. Смотрите еще раз, он лучше немногое при страхе Господнем, нежели большое сокровище. 16 стих. Я уже за быка сказал, но он в 17 стихе. Мы к нему еще придем. В 16 стихе он говорит, лучше немногое при страхе Господнем, нежели большое сокровище и при нем тревога. Люди гонятся, они боятся потерять работу, они боятся потерять какой-то материальный достаток, они боятся потерять престиж, они боятся потерять славу, свой имидж, и они гонятся за всем этим. И Библия говорит очень ясно, что страх Божий на самом деле намного лучше, и при нем немного. Пусть этот успех будет отличаться от успеха других людей, но лучше сделать в страхе Господнем что-то маленькое, незначительное, казалось бы, но в страхе Господнем и при этом испытывать довольство. Обратите внимание, можно еще раз? Посмотрите на 16 стих. «Лучше немногое при страхе Господнем». Слово «лучше» не просто оно сравнивает с тем, что есть плохое и хорошее. Слово «лучшее» лучше бы перевести как «the best». Наилучшее. Наилучшее – это когда есть страх Божий. И при нем немножко, чем большое сокровище, и при нем тревога. Вы когда-нибудь обращали внимание, друзья, когда вы что-либо делали несоответственно воле Божьей, у вас нарушался мир? С одной стороны, это огромное благословение, когда мы не поступаем по воле Божьей, у нас должен нарушиться мир, и это благословение. Но он нарушается не для того, чтобы мы жили и привыкали к этому, он нарушается для того, чтобы мы вернулись обратно к Богу. Что такое страх Божий? Страх Божий – это глубокое желание, независимое от внешних факторов, стремление и способность поступать во свете того, кем является Бог. Вот что такое страх Божий. Это способность жить согласно Божьей воле, независимо от того, она приемлема для меня или нет. Страх Божий состоит как минимум из трех важных факторов. В первую очередь, это признание Божьего присутствия. Признание Божьего присутствия. Его владычество над каждой ситуацией является произведением Его мудрости. Или каждая ситуация является произведением Его мудрости, друзья. Подумайте просто еще раз. Каждый раз, когда я проявляю недовольство, первая причина, где-то лживость закралась или продолжает определять мои действия. Вторая причина – страх Божий. Я где-то не признаю Его владычество. И поскольку я не признаю Его суверенного владычества, которое выражается в Его мудром расставлении всех факторов в моей жизни, когда я начинаю роптать или выражать свое недовольство, я на самом деле хочу контролировать ситуацию или, другими словами, быть Богом. Любое выражение недовольства, оно является в корне, помните где? В корнями своими оно уходит в дьявольское сердце, которое недовольно было Божьим положением, данным для него. В этом опасность, друзья. Любое недовольство – это не просто каприз. Любое недовольство – это неприятие Божьего владычества и желание самому контролировать ситуацию. И это есть беззаконие, это далеко от страха Божия. Страх Божий, он признает, что в этой всей ситуации Бог владыка, абсолютно владыка. Он не просто-напросто допустил, он не экспериментирует на мне, он делает что-то очень важное, неповторимое, уникальное. Он хочет, чтобы я что-то понял в этой ситуации. И это крайне важно увидеть, друзья. Страх Божий – это признание Божьего владычества сейчас, Его благости сейчас, Его суверенности сейчас в этой трудности, с которой я соприкасаюсь в определенной ситуации. Каждая трудность – это Его инструмент. Она станет или причиной недовольства, или причиной для страха Божьего. Посмотрите, как Давид говорит, Псалом 15:8, говорит, «Всегда я видел перед собою Господа». Что, у Давида были другие глаза? Что, он видел сияние где-то, спускалось перед ним? Совершенно нет. Он всегда во всем, он говорит о страхе Божьем. Я, говорит, понимаю, что любая ситуация, это точно продумано, данная для меня инструмент, Божий инструмент, чтобы я мог расти. И страх Божий, именно это и означает, друзья, признавать Божье владычество и Его присутствие сейчас. И у верующего есть прогрессирующее осознание этого страха или имение, наличие этого страха в своей жизни. Верующий человек, он растет в ощущении Божьего страха, в наличии Божьего страха в своей жизни. Второе, страх Божий, друзья, он не только в признании Божьего присутствия сейчас. Страх Божий выражается в неизмеримой, постоянно растущей любви к Богу или в стремлении, жажде к Богу, посвященности Его целям, прилеплении к Нему. Поставьте это. Прилепление к Богу – это есть страх Божий. Это не что-то такое-то, знаете, неприятное для нас. Страх Божий, он отличается от всех остальных страхов тем, что он сердцевиной страха Божьего имеет любовь к Богу, жажда по Богу, желание быть с Богом, желание иметь общение с Богом, жажда Бога, она неизвестна мертвым людям, людям недовольным. Жажда по Богу неизвестна им. Они пытаются утолить свою жажду чем-либо, и не находя полного удовлетворения своей душе, они начинают питаться чем-то совершенно неважным. И становятся недовольными. Страх Божий – это любовь к Богу. И эта любовь к Богу, только она возможна сделать нашу жизнь счастливой и наше сердце довольным. Страх Божий включает в себя еще эту любовь к Богу, которая выражена в смиренном подчинении себя Божьей воле. Чтобы быть довольным, друзья, необходимо иметь страх Божий. Если вы недовольны, значит, вы где-то упустили страх Божий как функциональную платформу, на которой вы ориентируетесь, на которой вы функционируете. Подчинение Богу всегда основывается на том, что Бог знает лучше. Он делает лучше. Он достигает лучшего, хоть я этого не вижу. Страх всегда будет выражаться в подчинении Богу своей воле. Без страха Божьего мы не сможем быть довольными никогда. Мы получим что-то греховное, какое-то греховное облегчение, но в долгосрочном порядке потеряем целостную жизнь и довольное сердце. Притча 19:23 говорит об этом. Страх Господень ведет к жизни, и кто имеет его, всегда будет доволен. И зло не постигнет его. Видите, что страх Божий делает? Страх Божий дает жизнь. И здесь опять мы можем поставить жизнь с большой буквы. Страх Господень ведет к жизни с большой буквы, к настоящей жизни. Страх Божий – убегать от зла, любить Божью праведность, любить Божью святость. Это страх Божий. Это ведет к жизни. И написано дальше, кто имеет его, он всегда будет каким? Довольным. Вы видите там слово «всегда»? Это очень точный русский перевод. Слово «всегда» означает «всегда». И если я недоволен, что произошло? Страха Божьего нет. Страх Божий ведет к жизни, кто имеет его, всегда будет доволен. И зло не постигнет его. Он безопасен, он радостен, он доволен, он живет. Так, первые две очень важные составимые, которые мы сегодня говорили, в первую очередь, это объективная истина, которую нам нужно продолжать искать, никогда не останавливаться. Нам нужно искать эту истину, прилагать ее, прикладывать к своему сердцу, к своей жизни. Второе, это страх Божий, который выражается в нашей любви, привязанности, прилеплении к Богу, в жажде по Богу, в желании Его святости и праведности. Знаете, я вам скажу откровенно, друзья, я последнюю неделю-полторы каждый день молюсь о том, чтобы Бог умножил в моем сердце Его страх. Я сам не могу его иметь. Я понимаю, что этот страх Божий может только Бог дать. Только Он может в моем сердце умножить этот страх. Только Он может сделать его действительно реальным и очевидным в моей жизни. Молитесь об этом, чтобы Бог через свое Слово, своим Духом Святым производил и давал вам больше Его страха. В этом и счастье, и довольство вашего сердца, и в этом Божья слава. Третье. Когда мы читаем 17 стих, мы находим еще одну очень важную составимую. Составимую, каким образом избавиться от недовольства. Или составимое довольного сердца. Это сознательная любовь к другим. Сознательная любовь к другим. В 17 стихе написано, лучше блюдо зелени, и при нем любовь, нежели откормленный бык, и при нем ненависть. Главная идея этого стиха – любовь. Обратите внимание, что и этот стих – связан с предыдущим. Лучше, слово «лучше» мы находим и в предыдущем стихе, и в этом стихе. И это не случайно тоже. Очень важно для нас увидеть, что в данном случае речь идет о любви как панацея от недовольного сердца. Проблема нашего недовольного сердца, друзья, корнями тоже уходит в себелюбие. Она уходит в себелюбие. И поскольку мы себелюбивы, мы стараемся обычно сделать все для себя, в угоду себя. И если у нас это не получается, а мы же себя любим, и вдруг у нас не получается то, на что мы рассчитывали, мы тут же недовольны. Или мы недовольны, потому что мы себя любим. Можно себя там обкалывать и умирать, и все остальное, друзья. Но на самом деле перемена произойдет тогда, когда вы переключитесь от себя на кого-то, чтобы послужить. Он об этом и говорит здесь. Смотрите, лучше блюдо зелени. Лучше блюдо зелени, и при нем любовь. И он сейчас говорит не о любви к Богу, он говорит о любви к ближнему, с которым мы вместе сидим, с которым кушаем, с которым разговариваем. Он говорит, лучше маленькая, ничтожная тарелка с этой зеленью, но там любовь, там доброжелательность, там есть свет, там есть радость, там есть отношения. Лучше это маленький, чем много, откормленный бык. А бык на то время это было самое большое, самое лучшее говядина, самое лучшее, что вы можете найти, могли бы найти в то время. Откормленный бык. И при нем что написано? И при нем тревога. В этом стихе, посмотрите еще раз, два состояния – любовь и ненависть, доброжелательность и враждебность, понимание и сварливость. И автор говорит здесь о способности перефокусировать свое внимание на главное. Он говорит, лучше любовь, чем бык откормленный. Лучше немногое и при нем любовь, чем много-много-много всего и при нем тревога. Что автор на самом деле делает? Он отвечает нам на тот вопрос, который был задан в 15 стихе. 15 стих, знаете, похож на аккорд. Иногда есть, он называется в музыке субдоминанта. Это субдоминанта, когда ты берешь эту субдоминанту, она обязательно, этот аккорд обязательно хочет разрешиться в тонику. И вот этот аккорд создает напряжение определенное, и затем нужно разрешение. Вот эта любовь от себя к другому человеку перенаправив, это разрешение проблемы, еще одной проблемы. Любовь к себе на самом деле является причиной многих недовольств. Если вы внимательно проследите на недовольство, которое проявилось однажды в вашем сердце, это было из-за того, что вы любили себя больше, не так ли? Если вы будете честны, то вы проследите корнями, это недовольство уходит именно туда, в себелюбие. И здесь автор нам говорит, что любовь к другим, желание послужить им, является ответом на эту проблему. Мы часто недовольны именно тем, что не получили то, что задумали. И проблема нашего недовольства – это наша самоцентричная любовь. Послушайте, что говорит апостол Иоанн, 4 глава, 16 стих. «И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге». Для того, чтобы на самом деле быть довольным, нужно пребывать в любви. Но чтобы пребывать в любви к ближним, нужно полагать душу свою за них, как Христос это сделал. Полагать душу, друзья, это не просто однажды умереть. Нам легче однажды просто умереть, чем жить жизнью умирания для себя, чтобы служить нашим близким. Возможно, это ваш муж, который не повинуется слову. И вы хотели бы сбежать просто от этого мужа, потому что я же хочу счастливой жизни. Сколько же я могу терпеть, говорят люди. Сколько же я могу выносить это, такого мужа? И ты хочешь, чтобы я еще 40 лет жила с ним? Какое безобразие! Но это недовольство, друзья, куда уходит корнями? Оно уходит отъявленное самоцентричное себелюбие, в котором произрастает это недовольное сердце. Или муж. Ты хочешь, чтобы я с этой женой жил? Посмотри ее, послушай, что она. Или дети, или родители, кто бы то ни был. Любой человек, которым вы недовольны, легко, друзья, умереть, может быть, где-то далеко в Африке без этих людей. Но когда они рядом, Бог расставляет их рядом, И здесь нужно полагать свою душу, чтобы пребывать в любви. Это возможно только тогда, когда мы знаем Божью любовь. А себялюбие, друзья, как раз мешает нам быть довольными. Себялюбие мешает нам быть довольными. Так, чтобы быть довольным, нам нужно умирать для себя постоянно и везде, и сознательно искать того, чтобы служить другому, ближнему человеку во имя Господа. И такая намеренная, сознательная любовь, она готова всегда подчиняться Богу и не зависеть ни от ситуации, ни от эмоционального настроения, ни чувств, ни ощущений. Это любовь, которая выразится в повиновении Богу, в служении ближнему. Сознательная любовь к другим. Смотрите, автор еще раз говорит, лучше немногое при страхе Господнем, нежели большое сокровище. И затем лучше. That's the best. Бог говорит, that's the best you can have. Это тогда, когда ты любишь другого. Лучше блюдо зелени, при нем любовь, нежели откормленный бык и при нем ненависть. Это третье. Четвертое. Нам нужно заканчивать. Терпеливое самообладание. Казалось бы, на этом можно было бы и закончить уже, но 18 стих, друзья, он неизменно продолжает ту же самую тему. Он показывает больше нашу ответственность в том, чтобы быть довольными. Смотрите, 18 стих, он начинается с очень нехорошего слова, неприятного слова. Слово, которое вы хотели бы избежать любой ценой, чтобы вы не были этим человеком. Вспыльчивый. Как вы думаете, вспыльчивый – это довольный человек? Конечно же, нет. Кто из вас хотел бы быть характеризирован таким образом? Вспыльчивый. Скажем, Иван – вспыльчивый. Федя – вспыльчивый. Настя – вспыльчивая. Нам неприятно, когда говорят о нас, что мы вспыльчивые. Но вспыльчивый человек – это что? Это человек, который недоволен чем-то. Не правда ли? Он продолжает эту же самую тему, поэтому мы должны остановиться. Я думал остановиться, когда готовился с этим текстом, разбирал его, изучал его, я думал остановиться, ну, по крайней мере, на 17-м. Но когда смотришь на 18-й, 18-й продолжает ту же самую тему. Кто довольный человек? Это не вспыльчивый. Вспыльчивый человек возбуждает раздор, а терпеливый утешает распри. Терпеливый человек – это человек, который может обладать собой. Терпеливый человек – это человек, который может больше немножко понимать, чем то, что происходит в данный момент. У него более широкое сердце. Он понимает, что проступок со стороны моего ближнего, он на самом деле ничего, он не имеет силы надо мной. Почему? Потому что у меня есть истина, у меня есть страх Божий. Мое сердце пропитано любовью. И четвертое, оно истекает из первого, второго и третьего. Четвертое, возможно, когда есть третье. Любовь к ближнему, сознательная любовь, доброжелательность, желание приобрести человека для Господа. Вот эта любовь, она толкает нас к следующему шагу. Она определяет наш характер. Мы становимся терпеливыми людьми. Два разных типа людей здесь, вспыльчивый и терпеливый. Первый – это сварливый, гневливый человек, реагирующий без осмысления ситуации, спонтанно, эмоционально, без цели, без мысли о том, какие результаты принесет сказанная фраза. Он просто говорит, и он себя смельчаком считает. Я сказал то, что я хотел сказать. На самом деле, не в этом смелость. Терпеливое самообладание – оно возможно только людям, которые имеют первых три, о которых мы говорили уже. Но вспыльчивый человек, такой человек, он не сможет никогда быть довольным. Его все будет раздражать. Для него все дни несчастные. Этот человек хочет контролировать ситуацию, но не себя. Он зависим от обстоятельств, потому быстро теряет довольное сердце. Притча 25-28. Послушайте. «Что город разрушенный, без стен, то человек – не владеющий, не контролирующий духом своим, своим внутренним и всеми позывными. Притча 14:29. Смотрите, у терпеливого человека много разума, а раздражительный выказывает глупость. В английском языке написано «He who is slow to anger has great understanding». Great understanding – it's God's understanding. It's understanding the situation through God's word. Это означает понимать ситуацию Божьими глазами, во свете Божьей истины. Great understanding. Смотрите, сначала должно быть great understanding, а потом slow to anger. Сначала должно быть великое понимание, настоящее понимание вещей, и только тогда мы сможем быть slow, медленными на гнев. Раздражительный выказывает глупость. Притча 18.6. Уста глупого идут в ссору, и слова его вызывают побои. Слова глупого. Человек не думает, о чем он говорит. Он думает, что он смельчак. Он думает, что он, может быть, много понимает. Посмотрите притча 29.20. Видал ли ты человека опрометчивого? Я там поставил английское слово hasty, то есть торопливого человека. В словах своих на глупого больше надежды, нежели на него. Человек, который не может обладать собою и просто-напросто говорит, что ему попало, что ему взбрело, который не контролирует и не думает о том, какой результат принесет сказанные слова, этот человек глупый. Он будет недовольным. Он будет больше еще производить недовольство вокруг себя. Другой человек терпеливый. Это тот, который имеет способность управлять собой, своими желаниями. В притче 16.32 написано: «Долготерпеливый лучше храброго». Оказывается, храбрецы – это не те, которые говорят много и что попало. Храбрые люди – это долготерпеливые. Они умеют обладать собой. Когда вдруг где-то попадается ситуация, где они не рассчитывали или не так, как они предполагали, они могут действительно обладать собой. Долготерпеливые люди. Притча 19.11, посмотрите. «Благоразумие делает человека медленным на гнев, и слава для него быть снисходительным в проступках». Это крайне необходимо составимое благодарного сердца. Способность преодолевать или реагировать на разного рода неприятное давление, как внутреннее, так и внешнее, это, друзья, способность людей, которые знают Бога, которые понимают, что Он допускает каприз или зло других людей, или, может быть, непонимание, который контролирует всю ситуацию, который дает мне истину, понимание в сердце, который выстраивает систему моего восприятия всего, что происходит правильно, и Он дает мне возможность терпеть, правильно терпеть, обладать своим, контролировать, управлять своим сердцем, не давать своим эмоциям тут же выражать себя. Пятое. Пятое составимое. Мы с вами говорили о четырех. Можем вспомнить, нет? Я вижу, вы внимательно слушаете, поэтому я говорю. Я думал закончить в 8.15 сегодня. Christmas gift, но не получится. Пятое. Пятое очень важное. Прежде чем мы пятое скажем, помните, что первое было? Объективная истина. Объективная истина, которая изменяет наше сознание. Второе. Страх Божий. Страх Божий, да? Помните, было такое? Страх Божий. Третье. Потому что это третье. Любовь, сознательная любовь, решительная любовь. Это не любовь на чувствах, это сознательная любовь. Четвертое. Терпеливое самообладание, обладание собой, контролирование своими желаниями, своими чувствами, своей реакцией, продумывать все правильные действия свои. Последнее. Я думаю, что мы находим в 19 стихе именно это. Прилежность в праведности. Я назвал это прилежность в праведности. Послушайте 19 стих. «Путь ленивого, как терновый плетень, а путь праведных – гладкий». Не знаю, как вы, но я очень часто вижу это в своих детях, очень часто замечаю у себя, и очень часто это вижу в людях. Ленивые люди – очень часто недовольные люди. Или люди, которые на самом деле, вернее, недовольные, очень часто это ленивые люди. Недовольные, если вы даже внимательно посмотрите, они всегда ленивые. И ленивые всегда недовольные. Здесь как раз речь идет о том, что путь ленивого, то есть его жизнь, как терновый плетень. В то время не было заборов, или забор делали именно вот с этих терней. И его специально ставили вокруг виноградников, чтобы те люди, которые не садили виноград, чтобы они туда не лезли. И вот когда здесь написано, что путь ленивого, как терновый плетень, и речь идет о том, что человек хочет покушать винограда, но он не имеет туда еще разрешения. Это то же самое, как иметь интимные отношения до свадьбы. Или, может быть, иметь какое-то благословение, которое не принадлежит сейчас, но его же хочется, и вот туда человек лезет, и он исцарапается. А когда поцарапается, не думаю, что будет доволен. Правильно? Вот он как раз и говорит о недовольстве людей ленивых. Ленивые люди, они всегда оправдываются, они всегда найдут excuse, они будут обвинять других. Ленивые люди всегда будут видеть в любой трудности опасность. В любой возможности они будут видеть опасность. В то время как праведные люди, они в любой трудности будут видеть возможность. Вы, наверное, в 26 главе вместе со мной можете прочитать, если хотите, или послушайте, как рассуждает ленивый человек. 12 стих, 26-12, притчи. «Видал ли ты человека мудрого в глазах его? На глупого больше надежды, нежели на него». 13 стих. «Ленивец говорит, лев на дороге, лев на площадях». Что вы видите? Ленивый. Он говорит, да? Ленивый может говорить очень много, но все, что он говорит, это страх, он боится. Он оправдывает свое бездействие и свое безделье, свою пассивность тем, что везде как будто бы опасности. Смотрите, что он дальше говорит. 14 стих. «Дверь ворочается на крючек своих, а ленивец на постели своей». Ох же ж недовольный он. Он недоволен, что нужно сейчас вставать, что нужно идти трудиться, что нужно брать на себя ответственность. Новый день пришел. Он крутится на кровати. Он крутится один раз, второй раз, третий раз. Ленивец на постели своей ворочается на крючек своей, как дверь. Как дверь ворочается на крючек своей. Кровать может иногда, кстати, как крюче. 15 стих. Ленивец опускает руку свою в чашу, и ему тяжело донесть его до рта своего. Представляете, какой недовольный? Он недоволен. Уже у рта, и он недоволен, что надо еще руку поднять. Он недоволен. Вы видите, что недоволен человек? Он недоволен тем, что львы везде ходят. Он недоволен тем, что кровать слишком длинная, чтобы добраться до полу, чтобы встать с нее. Он недоволен тем, что слишком много или слишком тяжелый этот виноград, чтобы поднять его к своему рту. Ленивец в глазах своих мудрее семерых. Гордыня его настолько опутала, что он, смотрите, написано, ленивец в глазах своих мудрее семерых, отвечающих обдуманно. Он переговорит всех, чтобы оправдать свою лень. Ленивые люди, недовольные люди. Если вы недовольны, где-то вы, может быть, ленитесь. Но я хотел бы обратить на это внимание с другой стороны. В данном случае написано не только о ленивом, там написано «путь праведных». Гладкий. И речь не идет о том, что у праведных людей легкая жизнь. Совершенно нет. Здесь немножко утерян тот нюанс, который само слово «гладкий» имеет. Слово «гладкий» на самом деле говорит именно о том, что этот путь проложен перед нами другими мудрыми людьми. Он уже расчищен перед нами. Мы можем идти по пути, который проложил для нас уже кто-то. Это путь, жизнь, которой жил Христос и те, которые подражали Ему. Это мудрость. Не лезть на заборы, а мудрость в том, чтобы подражать мудрым, те, которые прошли уже этот жизнь, прошли этот путь. И вот здесь как раз речь не идет о том, что написано, смотрите, можно вернуться сейчас в другой текст, в наш текст, 19-й. «Путь ленивого, как терновый плетень, а путь праведных гладкий». То есть он уже проторенный для нас. Он трудный. Там не, в этом слово «гладкий» там подразумевается «трудный». Это трудный путь. Там нужно быть прилежным, дисциплинированным. Путь праведных, друзья, нелегкий. Он труден. Посмотрите, что однажды сказал Уильям Ло в своей книге «Serious Call to Devout and Holy Life». Он пишет, если вы сейчас спросите себя, почему вы не столь набожны, как первые христиане, то собственное ваше сердце ответит вам, что не по невежеству или неспособности, а исключительно потому, что это никогда до конца не входило в ваши намерения. Довольный человек, он не будет роптать. Довольный человек будет искать решение проблемы. Он будет искать того пути, который уже был проложен перед ним. Довольный человек будет спрашивать, что я могу сделать в этой ситуации. Это делает довольный человек. Довольные люди – это люди, которые прилежны в праведности своей. У них не просто праведная жизнь получается, у них праведная жизнь планируется. Они хотят делать то, что правильно. Они путь свой планируют шаг за шагом, чтобы возрастать в праведной жизни, уподобляясь Христу. Это люди, которые понимают свою ответственность и заняты тем, что они могут сделать. Ленивые всегда оправдывают, что вот тот не так, те не так и все остальное. Праведный человек, написано, кто возделывает землю свою, тот будет насыщаться хлебом, а кто подражает праздным, тот насытится нищетою. Видите, да? Кто возделывает землю свою, знает свой огород, тот будет насыщаться хлебом, он будет доволен. В этом суть довольства. Итак, мы сегодня с вами посмотрели секрет довольного сердца. Я хотел бы, друзья, еще раз повторить кое-что. Довольное сердце я бы сравнил бы с механическими часами. Если вы когда-нибудь видели или вскрывали механические часы, там есть много разных звездочек. Мы сегодня с вами говорили о пяти. В первую очередь, это объективная истина, затем Божий страх, любовь к другим людям. Четвертое, мы с вами говорили, это терпеливое самообладание, рост в терпении. И пятое, прилежность в праведности. Эти пять звездочек, они составляют довольное сердце. Когда вы посмотрите на механизм часов, там похоже, как будто бы вот эти звездочки, там есть большие и маленькие, но как будто бы иногда они движутся против друг друга. Иногда для нас doesn't make sense. Мы иногда думаем, Бог говорит это, но мне трудно, я не могу, я не хочу, мне неприятно. Вот довольное сердце, оно имеет в себе вот этот парадокс, друзья. Что-то идет против нашей воли. С чем-то мы согласны, как в этих часах. Вот эти пять звездочек, о которых мы сегодня говорили, они составляют довольное сердце. И если оно недовольное, стрелка падает. Когда вы смотрите на циферблат, стрелка не двигается, где-то выпало одно звено. Или одна звездочка. Где-то выпала одна звездочка. Или потерялась истина, или страх Божий больше не руководит нами, или мы не хотим любить других, любим себя, или мы не хотим быть прилежными в праведности и свой путь, мы так тяп-ляп. В этом, друзья, секрет довольного сердца. Я хотел бы сейчас помолиться вместе с вами. Сегодня найдите то место, найдите где-то, где вы недовольны. Попробуйте посмотреть, что на самом деле случилось с часами вашего сердца. Почему оно перестало тикать согласно Божьей воле, Божьей истине? Что вызывает сегодня у вас недовольство, раздражительность? От чего зависит ваша способность быть довольным? Пусть его истина, его страх, его любовь и самообладание своими эмоциями и прилежность в праведности – станут нашими причинами для довольного сердца.